Конференция ООН по изменению климата КОП-29 стала для Азербайджана самым представительным форумом мирового масштаба, который он принимал в своей истории. Между тем, как подготовка к нему, так сам ход конференции подтвердил, что его политическое измерение не менее значимо, чем заявленное климатическое. Ряд европейских лидеров под разными предлогами отказались от участия в конференции, не приехали представители Армении. Правозащитники и экоактивисты выступали против его проведения в Баку. Оба аспекта, климатический и политический, а также то, что могло происходить за закрытыми дверями форума, мы обсудили с гостями нашего некруглого стола, президентом Бакинского пресс-клуба Арифом Алиевым и его коллегой, почетным представителем Ереванского пресс-клуба Борисом Новосардяном.
Ариф, я начну с несколько академичного вопроса. Почему климат, его изменения, сама тема это, стала поводом для таких грандиозных форумов, сравнимых разве что с Генассамблеей ООН?
Проблема, конечно, существует, и проблема глобальная. А другое дело, что она стала и очень серьезным фактором вообще выстраивания политических отношений. И сейчас это уже не просто, скажем, климатическое мероприятие, это очень серьезное, а может даже одно из крупнейших, серьезное политическое мероприятие на сегодняшний день, которое влияет и на устройство отношений по многим другим вопросам, не только, скажем, климатическим. Да, есть и такое мнение, которое озвучил буквально накануне начала КОП-29, озвучил и повторил Трамп, что это большая афера, служит тому, чтобы привлечь финансы. Но, тем не менее, то, что эта проблема существует, возможно, существует и проблема вот воспользования в качестве аферы, но то, что эта проблема существует, и она действительно является серьезной угрозой, это вне сомнения.
А Борис, в какой степени это действительно климатическое мероприятие и в какой степени политическое? Потому что понятно, если бы о климате говорили ученые. Вот, но когда собираются первые лица государств, а если первые лица государств не собираются вдруг из какой-то страны, то это повод для вопросов, то тут, собственно говоря, и возникает вопрос, насколько здесь, сколько здесь климата и сколько политики.
Но если подходить к проблеме серьезно, то я думаю, что подобного рода конференции, они должны быть даже более значимыми, чем Генеральной Ассамблеи ООН, поскольку здесь решаются вполне конкретные вопросы, находятся ответы или должны находиться ответы на самые серьезные сегодня вызовы для человечества, то, что даже в эти дни происходит в разных частях мира, в том числе очень близких для нас, скажем, в Испании, уже это должно вызывать серьезное отношение к обсуждаемым вопросам. А то, что здесь собираются политические лидеры, я думаю, что для решения всех этих проблем необходимы люди, которые могут влиять на дальнейшее распределение, скажем, финансовых и других ресурсов, и также формировать экономическую политику своих стран. Вторя Арифу, я также могу сказать, что сегодня новые какие-то представления об экономике Соединенных Штатов Америки, которые высказывает Трамп, свидетельствуют о том, что есть решения, которые будут влиять и в дальнейшем на ситуацию с изменением климата. Другой вопрос, что общая геополитическая и глобальная обстановка, я думаю, никак не способствует, чтобы серьезность всех этих проблем реально обсуждалась и принимались важные решения. Я думаю, что здесь скепсис по поводу конференции и ее способности заниматься, собственно, повесткой, которая заложена в основу подобных мероприятий. Здесь есть серьезные сомнения, и скепсис, конечно, оправдан.
Ариф, очень много разговоров о том, что конференция стала для Азербайджана и лично для Алиева продолжением такой глобальной самопрезентации «Формула-1», «Европейских игр» и так далее. В какой степени это удалось, с учетом того, что достаточно важные лидеры все-таки не приехали, я имею в виду Германию, Францию, Соединенные Штаты, первые лица, Россию в том числе?
Безусловно, любой лидер будет пользоваться таким случаем для укрепления своих позиций тоже. Все-таки надо учитывать, что речь идет не об организации какой-то встречи, ограниченных кругов. Это действительно, может, даже крупнейшее событие в мире на сегодняшний день, да, по количеству людей, по масштабу своему. И организация такого мероприятия – это очень сложная задача, тем более, если на это остаются 8 месяцев. И многие высказывали сомнения о том, что Азербайджану не удастся подготовиться, но я скажу, что первые дни показывают, что все идет по плану. И было достаточно интересное выступление и самого президента на открытии, которое обозначило и роль Азербайджана вообще в решении этой проблемы, и вообще масштаб этой проблемы и так далее. Взаимоотношения с Арменией и Азербайджаном коснулся, но большей части было посвящено и вот тем нападкам ли, тем сомнениям ли, которые вот высказывались по поводу организации этого мероприятия в Азербайджане и частично, которую вы затронули. Речь идет о том, что первое обвинение – это в том, что Азербайджан является производителем нефти и проводит такое мероприятие, но президент обосновал это тем, что наша доля вообще в мировом рынке – это 0,7% по нефти, 0,9% по газу, а в эмиссиях вообще 0,1%. Поэтому обвинять нас в этом особо не приходится. Есть страны, которые в 35 раз больше нас добывают и являются как бы лидером всего этого процесса. Поэтому здесь есть просто элемент давления, политического какого-то давления на Азербайджан, и это не справедливо. Тем не менее, то, что ряд европейских лидеров не приехали на это мероприятие, где-то оно достаточно крупное. Я сейчас не помню, самое или крупное, но достаточно крупное, где-то 72 тысячи участников, 198 стран, там где-то около 80 первых или вторых лиц государств. И уже определенные решения приняты. Первый день достаточно такие интересные. Это то, что было опубликовано. Но за этими официальными сообщениями скрывается и очень много других сделок, встреч, как политических, так и экономических. Первый же день заключенных крупных транспортных, коммуникационных проектов и так далее. Поэтому нужно оценивать, я думаю, что вот в таком масштабе. Если мы будем именно так подходить, то я думаю, что несмотря ни на какие-то проблемы, которые были связаны вообще с организацией или проведением этого мероприятия, оно будет играть очень серьезную роль. А если вообще удастся высоких целей, которые ставятся, да, сейчас, потому что лозунг, девиз как бы этого мероприятия – это действие, что намекает на то, что до сих пор все эти копы, они, к сожалению, больше говорили, чем конкретные действия. А второе – это финансы. Как мы будем вообще, как мир будет финансировать этот процесс и как остановит ту трагедию, которая первым делом надвигается на островные государства, на малые и слабые, так скажем, страны мира.
Борис, действительно, давление было достаточно ощутимым и впечатляло даже появление Греты Тунберг, то в Тбилиси, то в Ереване. И линии фронта здесь проходят самые разные. Отвечая на эти вопросы, Джейхун Байрам, кстати, по-моему, достаточно логично сказал, что почему давление на нас, при том, что мы добывающая страна, но тогда почему мы не давим на иностранных потребителей, которые, в общем, прекрасно используют то, что мы добываем.
Ну, я думаю, давление на Азербайджан оказывается не столько потому, что здесь в мировом или в европейском масштабе видят какие-то проблемы, связанные с этим страной в плане производства и транспортировки углеводородов, а потому что Азербайджан ведет политику, которую, скажем так, не приветствуют очень многие международные лидеры, и любой повод каким-то образом попытаться изменить эту политику Баку, он используется. И КОП-29 стал именно таким поводом. Вообще, если говорить о значении и содержании этого мероприятия, я специально, естественно, не слежу за речами, которые там произносятся, но если так пытаться прочувствовать те волны, которые расходятся в эти дни, из Баку, то можно говорить о четырех уровнях значения этого мероприятия. И первый, самый главный, это именно борьба с изменением климата. Я думаю, здесь результат будет крайне скромный. И несмотря на обсуждаемые разного рода идеи и проекты, поскольку главный здесь вопрос, и Ариф правильно отметил, это финансирование всех этих проектов. А с этим, я думаю, будут серьезные проблемы. И вряд ли они решатся в эти дни в Баку. Второй уровень – это то, что, может быть, не заключено в повестке мероприятия, но это разного рода договоренности, которые могут достигаться, поскольку все-таки принимают участие очень важные лица, и представители разных стран могут решать друг с другом вопросы, которые не имеют непосредственного отношения к теме мероприятия. Третий уровень – это представительство, да, это вопрос престижа. И здесь то, что на Баку оказывалось какое-то давление в контексте этого мероприятия, я думаю, это все-таки реализовалось, хотя трудно определять, почему, скажем, не приехал лидер Нидерландов, да, у него там на самом деле в стране есть проблемы, почему не приехали высшие должностные лица США, у них только закончились выборы и решаются более актуальные для этой страны проблемы, и в какой степени это, скажем так, какое-то проявление бойкота. Но факт остается фактом в плане представительства и престижности, тоже те ожидания, которые были от конференции, они в значительной степени не оправдались. И, наконец, четвертый уровень – это то, что, скажем, интересовало наш регион. Были предположения о том, что может что-то быть подписано между Ереваном и Баку. Здесь также мы имеем нулевой результат, что, в принципе, было предсказуемо, если оценивать предыдущие месяцы и содержание диалога между Баку и Ереваном в последнее время.
Споры о представительстве Еревана в Баку продолжались даже после начала конференции. Во-первых, почему так затянулся этот вопрос с этой ясностью? Может быть, там что-то закулисное продолжалось, какие-то надежды оставались на что-то. И как вообще Ереван рассматривает дальнейшее свое участие в подобных мероприятиях, при том, что ведь все именно с COP29 в азербайджано-армянском контексте начиналось довольно оптимистично?
Оптимизм, я думаю, был обусловлен тем, что была решена 7 декабря 2023 года конкретная задача. Да? Азербайджан получил это престижное мероприятие, Армения получила 32 военнопленных и удерживаемых лиц. То есть был результат, который, я думаю, удовлетворил обе стороны. Почему до последнего момента сохранялась интрига по поводу участия армянской стороны? Потому что ничего такого осязаемого в случае очередного реверанса Еревана в сторону Баку не ожидается. И, скажем, те представления, что, скажем, добрая воля, проявленная Ереваном и участие в COP29 могут послужить хорошей основой для дальнейшего конструктивного диалога. Я думаю, весь опыт последних лет переговорного процесса между Азербайджаном и Арменией говорит об обратном, что шаги, которые не вызывают ответных действий, они скорее наказуемы, чем поощряемы. Именно поэтому, я думаю, участие Армении оставалось под вопросом. Видимо, были какие-то надежды, что какой-то шаг будет со стороны азербайджанских властей, но, наверное, было наивно ожидать, что это реалистично.
Ариф, действительно, до последнего момента была какая-то неопределенность, и это могло быть связано с тем, что все-таки до последнего момента какие-то переговоры шли, а потому что весь Баку тоже возлагал определенные надежды на этот форум, в том числе и вот на том уровне, о котором сказал Борис, на армяно-азербайджанском треке. Потому что там тоже обсуждались какие-то возможные проекты, тоже довольно оптимистично. Несколько месяцев уже как бы этого оптимизма нету, поводов не видно, но тем не менее что-то как будто продолжалось, или нет?
Переговоры, контакты, они не перерываются никогда. Какими-то другими каналами происходит, возможно, только вот дни COP29, когда Кстати, сегодня было заявление Хикмата Гаджиева о том, что сейчас мы всецело заняты проведением этого мероприятия, но сразу после этого мероприятия и в декабре мы возобновим переговоры с Арменией. Да, ждали, что Армения приедет, и я даже скажу, что это чувствовалось по материалам государственных средств массовой информации, что такое возможно, и, в принципе, можно было бы оценить как положительно. Это отметил во время своего выступления и Алиев, что вот мы пригласили, армяне не приехали, я думаю, что это упущенная возможность. Некоторые даже говорили, что может появиться, представители Армении могут появиться и в последний день, как, значит, из Италии. Однако этого не произошло. Я вообще, честно говоря, отмечая всю справедливость того, о чем говорил Борис в отношениях, да, я скажу, что мне кажется, немножко неправильный тон изначально как-то подобран, что вот я это сделаю, а ты мне сделаешь то. Тогда, когда дело касается вообще, не касается напрямую решения этой проблемы, дело касается другого мероприятия, которое может создать очень хорошую основу или дать больше надежд, как, скажем, было после Казани. По сей день руководство Азербайджана, официальные лица, это тоже было в том заявлении, о котором я говорил, отмечает, что в Казани была очень плодотворная встреча, очень плодотворные переговоры, и мы надеемся, что в дальнейшем мы построим все на этой основе. Ведь в Казани собирали людей не для решения армяно-азербайджанской проблемы. Основной вопрос был другой, но это был хороший шанс этим воспользоваться. Хотя я понимаю, что это, конечно, очень много вопросов может вызвать в армянском обществе, которое воспринимает все это именно так. Если мы будем участвовать в чем-то, в чем замешан Азербайджан, ну, должны получить замену. Мне кажется, это немножко непродуктивно, хотя очень сложно, конечно, это объяснить людям. Но еще я думаю, что теперь не надо быть глубоким аналитиком, чтобы понять, что ни Армения, ни Азербайджан как-то не спешат заключить этот мир. Это раньше мы были настроены на то, что да, вот Армения говорила, через день мы можем заключить, Азербайджан говорил, что вот мы стараемся, чтобы во время КОПа это имели возможность заключить. Но по их действиям и Азербайджана, и Армении видно, что такой особой спешки никто не видит. Потому что, видимо, каждый решил, что еще не до конца использовал все преимущества, которые создает и это состояние ни мира, ни войны.
Я бы сказал, что я вам возражу, да, но мне кажется, возражает вам сам Ильхам Алиев, потому что достаточно большая все-таки часть его речи на КОП-29, которая не касается вроде армяно-азербайджанского контекста, была посвящена именно Армении. И Алиев рассказывал миру о том, в чем виновата Армения и какую она должна платить цену за все то, что она сделала. Почему Алиев каждое свое выступление, даже на КОП-29, посвящает
этому сюжету? Заметьте, я не сказал, что в данном случае Азербайджан действует правильно, а Армения действует неправильно. Я этого не сказал. Я сказал о подходе, который характерен, к сожалению, очень часто и азербайджанской стороне, и армянской стороне. Я в целом о подходе говорил, а не в качестве оправдания того или обвинения другого. Но я вернусь к тому, что это как бы по всему такое впечатление, устойчивое впечатление уже создается, что никто и не торопится, и не спешит. Азербайджан, видимо, хочет использовать все преимущества, все возможности, которые предоставляет ему вот эта ситуация, когда Азербайджан имеет превосходство. И ряд последних требований именно видно, что на это тоже направлено. Но, с другой стороны, руководство Армении в этой ситуации решает определенные свои проблемы. И финансовые проблемы, скажем. И проблема еще, в какую сторону и как направится Россия или Европа, и как, скажем, ослабить российское влияние и усилить европейское влияние. Параллельно эти вопросы тоже обсуждаются, потому что существование, наличие этой проблемы, этой ситуации требует от Запада достаточно большого внимания к Армении, который может ослабить уже после подписания мирного договора. По крайней мере, то, что, например, уже 10-е предложение, поступившееся с азербайджанской стороны, 70, более 70 дней обсуждается, это показывает, что никто не спешит. Достаточно много, значит, запаса времени имеет или думает, что имеет. Поэтому я, честно говоря, уже расположен не так оптимистично, как ранее, и думаю, что даже не только во время КОПа, до конца этого года, а возможно и до весны следующего года вообще подписание мирного договора будет под вопросом. Да, могут произойти существенные изменения в мире, которые на это повлияют, но это будет исходить не от самих этих стран.
Борис, да, действительно, вот то, что сказал Ариф, стороны не спешат. И есть ощущение такое, что Баку предлагает какую-то альтернативную повестку, а как будто бы не имеющую отношения к реальному урегулированию, те же вопросы изменений Конституции. А, ну, не то чтобы ложная повестка, да, но как-то она как будто растягивает линию переговорного фронта, а Армения вынуждена отреагировать. А, собственно говоря, какие-то сущностные вопросы, они решаются либо кулуарно, либо как в Казани, когда они поймут, по мере какой-то готовности, а дальше больше ничего готового нету. Что в реальности сейчас происходит?
Ну, да, я могу согласиться, что стороны не спешат, но они не спешат по-разному. Армения, в принципе, я думаю, готова была бы сегодня пойти на какое-то подписание какого-то документа, который содержал бы в себе основные принципы так нормальных отношений между двумя соседними странами. Это отсутствие территориальных претензий, это не решение каких-то спорных вопросов с применением силы и, возможно, установление в какой-то, может быть, предварительной форме дипломатических отношений. Дальше, естественно, идти Армения не готова, и решать абсолютно все проблемы, которые существуют между двумя странами, я думаю, для Еревана сегодня выглядит нереалистичным.
Простите, дальше вы имеете в виду какие проблемы? Коммуникационного свойства?
Да, я думаю, какие-то более конкретные вещи, они могут уже обсуждаться в дальнейшем, в том числе и те вопросы, которые поднимает Азербайджан в качестве трех необговоренных. Я думаю, что, в принципе, можно доверять тому, что озвучил Фарид Шафиев. Да? Эти три темы изменения Конституции – это отказ от взаимных исков в международных судебных инстанциях, и это, значит, отсутствие каких-то третьих сил на территории, скажем, ну, в данном случае имеется в виду Армении.
Вот ровно эти три пункта мне кажутся альтернативной повесткой, деликатно говоря, или это не так?
Да, это именно альтернативная повестка, которая не должна мешать подписанию принципиальных вопросов, которые существуют между двумя странами. Что касается Конституции, я уже неоднократно высказывал это мнение, Конституция Республики Армении не содержит ничего, что препятствует признанию территориальной целостности, поэтому если что-то не нравится Еревану в Конституции Азербайджана или наоборот, это вопросы, которые должны быть отложены, я думаю, на длительный срок и решены в русле уже нормальных цивилизованных отношений между двумя странами. Что касается отказа от исков в международных судебных инстанциях, для меня это кажется очень странным, потому что это есть отказ от правосудия, были совершены военные преступления с обеих сторон, есть люди, которые должны нести за это ответственность, не обязательно сурово наказаны, но хотя бы их роль и их вина должна быть зафиксирована каким-то образом. И если этот вопрос не могут решать две страны друг с другом, значит, хочешь не хочешь, будешь обращаться к международным судебным инстанциям. Тем более, что это не несет форму, само это предложение со стороны Баку, оно не несет формы амнистии, поскольку сам-то Баку все судебные процессы в отношении руководителей Нагорного Карабаха и каких-то военных лиц продолжает. Да? То есть это не предложение амнистии, это предложение просто отказа от обсуждения каких-то других вопросов. И, наконец, третье требование, оно, мне кажется, вообще нерациональным, поскольку худо-бедно, но эти европейские наблюдатели на территории Армении, они каким-то образом препятствуют все-таки эскалации на границе, и я думаю, их уход повышает риски, а любая новая эскалация, она вообще может поставить крест на долгие годы в плане переговорного процесса. То есть это те вопросы, которые могут решаться уже в атмосфере более-менее нормальных отношений между Азербайджаном и Арменией. Все три вопроса. Да? Но поскольку эти отношения, их создание потребует длительного периода, я думаю, сегодня нужно преследовать исключительно скромные цели. Это создание основ для уже выработки подходов к более практичным вопросам, включая коммуникации. И я не очень согласен с идеей, что какое-то решение проблем между Арменией и Азербайджаном снизит интерес международного сообщества и международных игроков к Армении и к региону в целом, поскольку, наоборот, возникнут новые возможности и для инвестиций, и для использования территории Южного Кавказа, для разного рода крупных, прежде всего, инфраструктурных и коммуникационных проектов. Поэтому бояться того, что нас забудут, я думаю, не совсем уместно в данном контексте.
Ариф, действительно, почему Азербайджан настаивает вот на этих трех пунктах, которые, казалось бы, действительно не имеют прямого отношения ни к мирному процессу, ни к урегулированию, и, в общем, мне кажется, уводят разговор в сторону, потому что, ну, собственно говоря, Конституция, ну, это явно не самый актуальный сюжет, отзыв исков, ну, Борис тоже по нему, по-моему, все достаточно логично сказал. А что касается миссии наблюдателей, ну, в общем, как бы Азербайджану тоже она особо-то и не мешает.
Ну, я думаю, что если посмотреть обстоятельно, что предлагает Азербайджан и почему предлагает Азербайджан, то ответ на ваш вопрос очевиден. Вот Боря сказал, что сегодня нереалистично решение этих вопросов в Армении. Азербайджан опасается того, что завтра это будет более нереалистичным решение этих вопросов, и в каждом из них видит определенную угрозу для себя. Например, как обосновал и как обосновываются изменения в Конституции, да, то, что вы говорите. Я имею в виду, это официальная позиция и как это раскрывается. Это то, что в Конституции есть указание на документ, где говорится об вхождении Карабаха в состав Армении. И в своем выступлении как раз по этому поводу, недавнем выступлении, представитель президента говорил о том, что может повториться ситуация, которая была в 1996 году, когда руководство Армении не согласилось в Лиссабоне с окончательным документом, что это противоречит Конституции Армении. Поэтому я вначале сказал, что почему, то есть в предыдущем ответе сказал, почему, скажем, азербайджанская сторона тянет, хочет решить, воспользовавшись этой ситуацией, когда ее слово значит больше, решить в комплексе многие вопросы, многие угрозы будущего. Не случайно здесь, я не знаю, насколько это сейчас, скажем, актуально в Армении, но не случайно здесь часто повторяется слово реваншизм, возможно, и так далее, потому что это часть всего этого процесса, который пройден и, может быть, в будущем еще вернется. По поводу иностранных сил, все-таки это в Армении, да, сейчас европейского, миссии Европейского Союза, этот вопрос решался и с согласием Азербайджана. В данном случае позиция Азербайджана, она выражается в том, что если мы за столом переговоров одни, то на земле тоже должны быть сами решать эти вопросы. и видит определенные, Баку видит определенные несправедливые отношения как со стороны Союза Европы, так и со стороны той миссии, которая там находится. И, наконец, третий вопрос. Я бы, конечно, не согласился, что такое решение вопроса означает вообще отказа от желания наказать виновных и так далее. Я лишь настроен на то, чтобы создать максимально удобную и максимально комфортную ситуацию для сближения этих стран и этих народов, которые на сегодняшний день для меня означают больше, чем поймать и наказать тех, кто натворил многое совсем недавно в прошлом. Приведу только один пример, который произошел вчера. Ситуацию. Международный суд рассмотрел иск Азербайджана и Армении друг против друга и вынес решение. Где-то в какой-то части поддержал Армению, в какой-то части поддержал Азербайджан. Я сегодня смотрел основные средства массовой информации Азербайджана и Армении. В Армении публикуют только то, что и выгодно им. И пишется, что значит, отказали Азербайджан. В Азербайджане пишут то, что выгодно нам. И пишут, что полностью поддержали, вот мы победили, а Армении отказали. И в результате этих исков, по большому счету, еще долго и многие годы по ним никто ничего не добьется. Но в результате этих исков происходит вдруг такая ожесточенность в самих обществах. Резко меняется и язык, и обращение в средствах массовой информации, включая и политиков и так далее. То есть в ближайшие годы я не вижу решения с помощью этих исков как какого-то вопроса, который сблизил бы нас или к миру, или к тому справедливости, к той, к которой мы стремимся. Но вижу те проблемы, которые каждый раз рассматривание этого вопроса в международном суде создает. Если бы было доверие между сторонами, если бы были бы какие-то другие формы взаимодействия или сотрудничества, тогда, да, я думаю, что этим вопросом можно было бы спокойно решить. Сегодня это даст только отрицательный результат, и сегодня это только будет подогревать настроение друг против друга, а они готовы воспламенять в любой момент.
Гостями нашего некруглого стола был Борис Новосардян и Ариф Алиев.